Пожар на нефтебазе в Белгороде нельзя воспринимать как комфортные условия для переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Владимиру Путину доложили о произошедшем. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что возгорание на нефтебазе началось после удара двух украинских вертолетов. Подробнее обсудим происшедшее с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Картуновым. Он с нами на связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Вадимович, сейчас публика задается справедливым вопросом, как стало возможно, что два украинских самолета попали в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтебазе?
Ну, наверное, это вопрос к нашим военным. У меня это тоже вызывает удивление, как, наверное, и у вас. Это говорит о каких-то недоработках в системах нашей противовоздушной обороны. Наверное, в общем, такого рода операцию можно было предвидеть, поскольку в интересах Украины повышать ставки, продемонстрировать уязвимость на российской территории для возможных акций возмездия. Поэтому, в общем, это, конечно, очень прискорбное происшествие, но я думаю, что едва ли надо
удивляться. Алло, алло, Андрей Вадимович.
Могли проникнуть достаточно глубоко на территорию России, конечно, это то, что надо изучить и по возможности предотвратить в дальнейшем.
Угу. Ну, вообще, из Белгородской области в последнее время приходят различные сообщения, но, правда, вот опровергли относительно попадания снаряда в одно из сел информацию, хотя в СМИ она фигурировала, а также в типографии в Белгородской были вынуждены эвакуировать сотрудников из-за того, что туда каким-то образом попал не разорвавшийся снаряд. Ну и мы помним сообщение о том, что некие снаряды взрывались то ли на складе, то ли еще где-то. Вот насколько тревожны все вот эти сообщения, о чем они могут свидетельствовать?
Ну, мне кажется, что здесь мы должны проводить грань между какими-то случайными инцидентами, учитывая то, что Белгородская область фактически становится такой прифронтовой зоной. Конечно, всякое может быть, хотя, как я понимаю, по нашим сводкам, линия противостояния сдвинулась сильно на юг. То есть, в общем, наверное, вероятность вот таких случайных залетов снарядов становится минимальной. Но, наверное, и такое возможно. Вот, а с другой стороны, вот как мы убедились, нельзя исключать и операции вооруженных сил Украины. И, безусловно, по всему периметру противостояния такие операции возможны. Скорее всего, они будут осуществляться с воздуха, но, наверное, можно предположить, что будут попытки заброски каких-то диверсионных групп для нарушения транспортных коммуникаций, логистических цепочек, может быть, какие-то операции устрашения. Ну, к сожалению, вот в ходе такого рода противостояния это вполне возможно, и к этому надо быть готовым.
Как подобные события отразятся на планах проведения специальной военной операции? И отразятся ли? Может быть, какие-то будут пересмотрены моменты, как вам кажется?
Ну, если говорить о планах военной операции, то по последним заявлениям Министерства обороны вот это направление Ивско-Черниговское, оно в каком-то смысле теряет свое прежнее значение, то есть здесь будет снижена военная активность, и центр этой активности будет переноситься на территорию Донбасса. Поэтому, ну, я не думаю, что даже такая акция в отношении какого-то нефтехранилища может существенно повлиять на реализацию военной операции. Но, конечно, если это станет, будет повторяться, если это превратится постоянную практику, то будет нанесен ущерб не только военной операции, но и посевной кампании в Белгородской или в других соседних областях, поскольку это все-таки горюче-смазочные материалы, которые используются не только военными, но используются и в сельском хозяйстве. И, естественно, было бы хорошо, если бы этого можно было не допустить.
Угу. Андрей Вадимович, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Белгороде, сказал, что вот этот пожар на нефтебазе, вот этот удар вертолетами, как заявил губернатор Белгородской области, это нельзя воспринимать как комфортные условия для переговоров. Как произошедшее может повлиять на переговорный процесс России и Украины?
Ну, я думаю, что украинская сторона, скорее всего, рассматривает это в качестве своего дополнительного козыря, и то, что не является комфортным для российской стороны, может восприниматься прямо наоборот украинской стороной. Но, конечно, при прочих равных, благоприятным фоном для переговоров было бы снижение военной активности. Ну, если мы не можем достичь перемирия, то хотя бы можно было бы снизить уровень военного противостояния для создания такого рода комфортных условий. Ну, по крайней мере, так было бы логично поступить. Но повторяю, что с точки зрения украинской стороны, любая успешная военная операция, пусть даже и локальная, дает какие-то дополнительные очки и создает какие-то, ну, пусть тактические, но все же преимущества для Киева. Поэтому, к сожалению, нельзя исключить, что такие попытки будут повторяться.
Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, сегодня продолжаются переговоры с украинской стороной, но уже в режиме видеоконференц-связи. И, как заверил Мединский, российские позиции по Крыму и Донбассу неизменны. Как вы думаете, вот за период, прошедший с офлайн-переговоров в Стамбуле, успели стороны отработать вот предложения, которыми обменялись? Ну или, в частности, российская сторона осмыслить те предложения, которые украинская предоставила на бумаге, и вынести по ним какие-то, может быть, хоть и промежуточные, но решения?
Ну, безусловно, работа идет в постоянном режиме. Я думаю, что сейчас происходят интенсивные консультации не только между российской и украинской стороной, но и внутри каждой из сторон согласовываются возможные подвижки. Наверное, обсуждаются, по крайней мере, потенциальные уступки каждой из сторон. Но здесь есть некоторые вопросы принципиального характера, о котором очень трудно говорить, о частичных уступках. Ну, скажем, вопрос принадлежности Крыма, статуса Донбасса. Здесь очень трудно добиться какого-то баланса взаимных уступок, поскольку, в общем, ну, либо так, либо сяк, но вопрос этот надо решать. И, наверное, переговорщики делают все, что они могут, но при этом окончательное решение остается за политическими лидерами. Только они могут взять на себя ответственность за то, чтобы определить финальные позиции, которые должны лечь в условию, в основу каких-то последующих, возможно, достаточно принципиальных соглашений о перемирии и о мирном урегулировании конфликта.
Продолжает проявлять активность вот на треке посредничества, назовем это так, Эрдоган, президент Турции, и говорит он уже, что встреча лидеров России и Украины может состояться в Стамбуле. Не слишком вперед забегает турецкий лидер, и как бы вы оценили роль Эрдогана, роль Турецкой Республики вот в этом переговорном процессе?
Ну, виднее, но я думаю, что при том, что любое посредничество, наверное, должно приветствоваться, любые попытки налаживания диалога, в общем, должны, наверное, поддерживаться, но, откровенно говоря, мне не совсем понятно, почему именно Турция должна выступить в роли такого посредника. Все-таки посредник – это страна или политический лидер, который занимает какие-то равноудаленные позиции в споре, который готов посмотреть на ситуацию и с одной стороны, и с другой стороны. И в этом смысле Турция, как мне кажется, на эту роль не очень подходит, поскольку Турция – это не просто член НАТО, но это страна, которая еще с 2014 года очень четко, я бы сказал бы даже очень жестко себя позиционировала на стороне Украины. То есть вот посредничество здесь, мне кажется, не совсем то слово, которое следует употреблять. Конечно, там чисто географически Стамбул может быть неплохой точкой. Но если говорить о посредничестве, то я думаю, что было бы более логично, если бы эту роль сыграл кто-то менее ангажированный. Ну, я не знаю, там, председатель КНР Си Цзиньпин, или премьер-министр Индии Моди, или кто-то еще, кто мог бы с большим основанием говорить, что он видит логику и понимает действия каждой стороны.
При этом у Турции есть явный нескрываемый интерес к Крымскому полуострову, но как минимум через заботу о тюркском населении, назовем это так.
Ну, конечно, да. Вот это тоже одна из причин, по которой Турции трудно здесь быть независимым арбитром, неангажированным посредником, каким-то медиатором, честным брокером, как у нас сейчас любят говорить. У Турции есть свои интересы. Эти интересы там нужно принимать или не принимать. Но, конечно, они окрашивают турецкую позицию. Эрдоган последние годы занимает, можно сказать, во внешней политике гиперактивные позиции. Он себя предлагал и в качестве посредника международного сообщества в работе с Талибаном. Турция присутствует и в Сирии, и в Ливии. У Турции очень активный дипломатический трек со странами Персидского залива. Турция много работает с Африкой. Да, вот, мне кажется, это одна из особенностей стиля нынешнего турецкого лидера. Но, повторяю, насколько здесь он мог бы абстрагироваться от турецких интересов и занять беспристрастную позицию, мне не совсем понятно.
Мы должны сказать, что Талибан – это террористическая организация, и она находится под международными санкциями, да, ООН. Андрей Вадимович, а почему в таком случае, учитывая ангажированность Турции, первый раунд переговоров, точнее, один из раундов переговоров состоялся в Стамбуле?
Ну, мы здесь можем только гадать. Ну, вот одна гипотеза может заключаться в том, что как раз вот первые раунды прошли на территории Белоруссии. Белоруссия является участником союзного государства с Россией. Лукашенко в последнее время очень последовательно, недвусмысленно поддерживает Владимира Путина. Поэтому украинская сторона могла честь, что проведение этих раундов на территории Беларуси является некой уступкой ее стороны России, и что вот эта уступка должна быть каким-то образом компенсирована. Если так, то да, можно сказать, что проведение очередного раунда в Стамбуле, по-моему, четвертого раунда, это в каком-то смысле шаг России на встречи Украины. Но я бы все-таки здесь не переоценивал значение места проведения, поскольку встречаться можно где угодно, но само место все-таки не определяет характер переговоров и не воздействует на баланс взаимных уступок. Поэтому, ну, можно, да, встречаться в Стамбуле, можно встречаться в любой другой точке мира. Едва ли это приведет к тому, что стороны откажутся от своих принципиальных позиций.
Спасибо за комментарий вам, Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был в прямом эфире «Радио Спутник».